Что, друзья, дорогие, народ Божий, опять мы вместе будем дальше размышлять над Словом Божьим, потому что еще раз хочу утвердить вам такую мысль. Господь, зная ваше будущее, зная будущее нашей страны, зная будущее, что столкнется будет с церквами, с нами лично, Господь сегодня готовит нас, каждого из нас, кто собрался сюда. И еще раз такую мысль подчеркну, что в свое время Бог готовил Иосифа, чтобы спасти семейство его отца за 17-18 лет, послав его в Египет, чтобы приготовить и спасти великое множество людей. И сегодня Господь за года наперед наполняет наши сердца вот такими общениями и размышлениями. Сегодняшний вот этот урок и как бы следующий я заглавил так, этот урок «Цели и назначение семьи». Цели и назначение семьи. Возможно, вы видели немало семей, которых родители, члены церкви, дети верующие, а семья какая-то неустроенная, какая-то не совсем счастливая. Правда, вот бывают такие. И говорите, ну почему проповедник муж, жена поет в хору, а вот какое-то внутреннее неустройство, и мы иногда даже бывает не можем его выразить, а понимаем, что-то есть. Вы знаете, друзья, когда семья не выполняет цели и назначения, которые Бог ей предназначил, не люди, а Бог, она будет несчастной, неустроенной и не выполняющей свои функции. Это вот простой пример. Вот здесь, знаете, есть прекрасные инструменты. Гитара есть, виолончель есть. Вот на гитаре, гитара предназначена для одного вида игры. Если взять гитару и пытаться на ней играть, как на виолончели, звуки будут издаваться, но не совсем приятные. Гитара хорошая, смычок замечательный, звуки никуда. Почему? Не выполняет назначение. А представьте, если гитарой забивать гвозди. Представьте себе, нечем, а надо забить. И все разломается, и ничего не сделаем. Точно так, друзья дорогие, это такой простой пример, который нам говорит. Если семья не выполняет своего назначения, которое есть у Бога, хочу подчеркнуть, у Бога, потому что у мира есть свои мысли о том, какой должна быть семья. Итак, каковы цели и назначения семьи, данные Богом? Давайте откроем книгу «Бытие», 1 глава, 27-28 стих, прочитаем точно, как на браке, вот как брат говорил. Вспоминаем все эти хорошие тексты. Кстати, вот пока открываем Библии, я получил такую одну смс-ку, и мне написали, говорит, объяви молодежи, скажи, что только в этом году можно сделать свадьбы, не приглашая много людей, гостей. Из-за всех этих ковидов, шмовидов, вот оно проще может быть, ну в разных штатах по-разному. Итак, открываем книгу Бытие, 1 глава, 27-28 стихи. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Вот в этом тексте и в других текстах говорится о назначении семьи. И я хочу отметить четыре важнейших пункта, которые должна выполнять каждая Божья семья. Плодиться и размножаться, владычествовать, прославлять Господа и воспитывать будущее поколение. И мы сейчас их все пройдем, четыре этих пункта. И на первом я остановлюсь немного больше. Плодитесь и размножайтесь. Это повелел Господь. Первое важное назначение семьи. Она создана для того, чтобы люди на земле умножались. Кстати, по-английски слово woman, это как означает man's womb. Это без помощника невозможно плодиться и размножаться на земле. Первое назначение брака – иметь детей. Бог не сотворил два Феди. Он сотворил Федю и Фросю. Вот. У Господа всегда так, мужчину и женщину, чтобы размножались на земле. Нежелание иметь детей – это, друзья, в какой-то мере восстание против Господа. И я хочу на этом заострить внимание. Почему? Потому что, молодежь дорогая, вы живете в современной культуре, которая вам вдалбливает через средства массовой информации, через людей, друзей, через масс-медиа, что вы можете планировать семью, сколько иметь детей. Запомните, это всего-навсего дьявольская атака на ваш разум. Как когда-то дьявол атаковал Ананию и Сапфиру, и они умерли за это, так и это есть не что иное, как дьявольская атака на ваш разум. Почему? Бог сотворил человека по образу и подобию. И когда человек не желает иметь детей, он говорит: «Боже, я не желаю, чтобы еще один Божий образ был на земле. Лучше сделай аборт. Лучше не буду иметь детей. Не хочу, чтобы Божий образ был на земле». Вы думаете, это проходит бесследно? Никогда. Никогда. И если есть такой менталитет, если есть такой взгляд, Бог с него взыщет, и благословение такая семья иметь не будет. Хороший брат может быть, хорошая сестра может быть, с хороших семей, с хорошей церкви, а благословения нету. Почему? Вы говорите: «Боже, мы не хотим, чтобы еще был один образ, носитель твоего образа на земле». Вторая мысль, вторая очень важная мысль. Мы не имеем права планировать детей. В Священном Писании зеро текстов, говорящих, что человек имеет на это право. В Священном Писании десятки, может быть, сотни текстов, я не подсчитывал индивидуально, которые говорят, что Бог дает детей. Он посылает детей. Он открывает утробу. И когда человек говорит: «Господи, я сегодня буду делать то, что ты делаешь», Бог говорит: «Тот, кто влазит в дело Божье, будет Богом наказан». Поэтому, друзья дорогие, очень важно правильно иметь этот вопрос в самом начале. Аборт, различные методы предохранения – это восстание против Бога. Такой человек выполняет волю дьявола, а не Господа. Он просто-напросто на службе у дьявола, хотя называется верующим. И я хочу сказать, друзья, для... сохрани нас, Господь, от абортов. Мы говорим, ну, мы здесь все верующие, мы все против абортов, но просто в средствах массовой информации много говорят, и, к сожалению, в некоторых церквах на это смотрят нормально. Поэтому мы хотим предупредить, сказать, что это не Божий взгляд. Когда женщина сделала аборт, ну, во-первых, она стала убийцей, во-вторых, ее утроба, вместо того, чтобы быть местом, где развивается личность, где Бог ткет личность. Почему я так говорю? Потому что в одном из псалмов сказано так: «Ты соткал меня в чреве матери моей». Это место стало камерой убийства. Никто из вас не пожелал бы жить, ночевать в камере, где убивают людей. Правда, как-то так холодно, неприятно, нехорошо. А ребенку следующему? Как там развиваться? И потом говорят, почему-то неполноценные рождаются, другие трудности и проблемы. Поэтому, друзья дорогие, Бог сотворил человека, и Бог сказал: «Плодитесь и размножайтесь». И я не буду читать все эти тексты, но Адаму Бог говорит: «Плодитесь и размножайтесь». Ною, когда закончился потоп, начался, если так можно сказать, послепотопный мир. Знаете, с чего началось? С повеления Господа: «Плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю». Аврааму Бог говорит: «Я благословлю тебя, и потомство твое будет многочисленным». Израилю Бог говорит: «Благословлю твое потомство». И так дальше, и так дальше. Мы читаем, где Иисус Христос любит детей и благословляет их. Мы должны знать, что дети – это Божье благословение. Псалом 126:3. «Вот наследие от Господа дети, награда от Него – плод чрева». Сегодняшняя современная культура, она говорит: мы не считаем благословением детей. Мы не считаем Божьей наградой детей. Мы считаем, когда Бог финансово благословит, когда я буду стабильно стоять в этом мире, когда я буду известный, это Божье благословение. Бог говорит: нет. Нет, мое благословение – дети. И множество текстов подтверждающих об этом. Поэтому, друзья дорогие, плодородие – это Божье дело. И настройте себя на то, братья и сестры, вступая в брак, мы вступаем для выполнения одной из первых целей – плодитесь и размножайтесь. Господь так говорит. И к этому надо быть готовым, что у нас будут многодетные семьи. Смотря на то, как сегодня развивается весь мир, сколько сегодня бесплодия по разным причинам. А вы знаете, что вот посчитайте американскую статистику, сколько сегодня бесплодных женщин и мужчин. То, наверное, если христиане вот так будут размножаться, имея многодетные семьи, мы просто весь мир вытесним и станем вместо него. Потому что 1-2 ребенка в мире, а у христиан больше. Бог желает, чтобы мы имели детей, и в Священном Писании Господь использует аллегорические примеры, показывая, что Он от нас хочет. Бог говорит, что Авраам, Он говорит это, что твоего потомства будет как звезды. Бытие 15 глава, 5-6 стих. «И вывел его вон и сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков». Бог выводит, говорит, смотри, Авраам, посмотри на звезды. Я хочу, чтобы у тебя было столько потомков, и я тебе их дам. Когда молодые люди говорят, мы не хотим много детей, они говорят, Господи, это не для меня, это, пожалуйста, для других. Бог говорит, нет, я хочу, чтобы у тебя было как звезды. В другом тексте, Бытие 13:16, Бог говорит, я сделаю потомство твое, как песок земной. Вот еще один аллегорический пример, потому что сегодня песчинок невозможно сосчитать, и принцип простой. Бог говорит, хочу, чтобы у вас было много детей. Много детей для Господа. Потом Он говорит, что у вас будет детей, как травы на поле. И другие примеры, где Бог опять и опять говорит о своей воле. Семья должна стремиться иметь много детей. Интересно, что даже в трудные времена, когда были трудности для народа Божия, то в египетском рабстве, знаете, что, какой исторический пример для нас? Они умножались. Чем больше их притесняли, тем больше умножались. Иными словами, финансовые, государственные, политические трудности не мешали размножению. Сегодня часто говорят, ну у меня же финансов нету, я не знаю, как будем жить, что делать. Господь говорит, подождите, посмотрите на Израиль. Как их притесняли при фараоне, вас так не теснят. Они умножались. Другой текст, когда Господь наказал свой народ. Вот Бог наказывает Израиль за непослушание, за непокорность, отправляет их в вавилонский плен. И в книге Иеремии 29 главе, знаете, как Бог говорит им, 6 стих. «Берите жен и рождайте сыновей и дочерей, и сыновьям своим берите жены и дочерей своих, отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей, и размножайтесь там, а не умоляйтесь». Евреи могли бы сказать, Господи, мы в плену, мы хуже рабов, у нас нет никаких прав. Господь говорит, умножайтесь. Это Божий принцип. И Он, молодежь дорогая, оставлен для нас. И если мы дышим Господом, если мы имеем правильное понимание божественных истин, мы будем желать иметь детей. Господь участвует в чадородии. Иеремия 30 глава 19 стих, Бог говорит, «И я умножу их». То есть, это не просто наша человеческая сторона. Есть человеческая сторона в чадородии, есть Божья. И Бог говорит, «Я умножу их». Бог хочет умножать людей. Еще одна мысль. Наш Господь прославляется через чадородие. Сестра, которая родила много детей, понятно, что здоровье слабеет, все на своем месте. Понятно, что на плечи мужа намного больше нагрузка иметь 15 детей, чем иметь троих. Намного больше на отцовские плечи ложится вопросов различных. Но вы знаете, что через умножение детей прославляется Бог. Текст Писания. Исаии 26 глава, 15 стих. Ты умножил народ, Господи, умножил народ, и там стоит тире, прославил себя. Бог себя прославил через умножение людей. Там были разные люди среди этого народа. Возможно, не все были очень верующие, возможно, были некоторые полуверующие. Но смысл, ты прославил себя, умножив народ. Бог прославляет себя, умножая наши христианские семьи детьми. Это Божий принцип, молодежь дорогая. И мы должны стоять на этом принципе. Еще одна мысль, говоря о деторождении. Наши дети принадлежат Богу. Когда Бог обличает народ через пророка Иезекииля, то Он обличает Израиль и говорит, что твоих детей, которых ты родила мне, приносила в жертву. Это книга Иезекииля, 16 глава, 20-21 стих. Помните, наши дети, как и мы все, и мы, и вы, мы все не себе принадлежим, мы принадлежим Господу. У Бога для каждого из нас есть план, есть назначение, есть цель, что мы должны сделать перед тем, как уйдем в вечность. У Бога есть план и цель для всех наших детей, которых Он даст. Они не приходят случайно, они не приходят просто так, и они не для того, чтобы быть, как иногда такое нехорошее выражение, нахлебники или еще кто-то. Нет и нет. Это люди, пришедшие, имеющие образ Божий, и пришли, посланы Господом для того, чтобы прославить Господа, для того, чтобы выполнить волю Божью. Последняя мысль, говоря о чадородии. Когда мы родим детей, рождаем детей, воспитываем их, и потом они уходят на небо. Что происходит на небе? Небо заполняется детьми, которых мы родили и воспитали для него. Дьявол, еще раз хочу сказать, не хочет, чтобы небо было наполнено теми, кто имеет образ Божий. Не хочет. Он ненавидит это. Он Божий противник. Поэтому он не хочет, чтобы дети наполняли небо. Помните, наше жительство на земле временное. Мы все уйдем в вечность. И когда мы родим детей, они будут там. Не родив ребенка, он не может быть на небе. Не может. Поэтому вот дай нам Господь иметь такое правильное отношение. Для женщины нет выше благословенного труда, чем быть матерью и рождать для Господа. Иметь PhD, быть доктором, профессором, бизнес-вумен, кем угодно. Всего выше всех земных званий для женщины быть матерью и рождать детей. Это самое благородное, самое прекрасное. И я хочу вам сказать, женщина раскрывается как личность полноценно, когда она жена и мать. И вот это благословенное Господь приготовил для каждой сестры, чтобы они имели семьи для славы Божьей. Поэтому первое назначение в браке – рождать детей. Второе мы прочитали – для того, чтобы владычествовать и управлять Божьим творением. Написано «владычествуйте над землей». В другом тексте сказано, что Бог всех животных покорил под ноги людей. И Бог говорит: «Я хочу, чтобы вы мудро управляли всей землей». То, что сегодня говорят об экологических катастрофах, в какой-то мере проблемы загрязнения есть, не так, как это раздувают. Эти проблемы, потому что человек неправильно управляет теми ресурсами, той землей, которую Бог дал ему в управление. И знаете, какая проблема с этими экологическими катастрофами? В том, что их пытаются решить без Бога и опять решают неправильно. От решения экологических катастроф придут еще большие катастрофы. Потому что Господь сотворил нас, чтобы мы владычествовали и управляли творением. Когда народ израильский вступил в обетованную землю, каждому колену, каждому семье был дан удел. И они должны были управлять этим уделом. Они должны были его хорошо возделывать, зная, что этот удел потом перейдет их детям. И знаете, что происходило? Вот представьте себе, ну, какая-то семья получила 50 акров. Земля, образно говорю. Родилось 10 детей. Сколько нужно теперь каждому дать по сколько акров? Ну, разделить, если одинаково, по 5, правда? Значит, у остальных остается только 5 акров. Если 10 детей. Я к чему это говорю? Семья, когда имела в управлении землю, она о ней заботилась, зная, что на ней придется жить большему числу людей, чем в тот момент. Поэтому они старались аккуратно возделывать землю. Благословенно, почему есть законы в Библии, говорящие о том, как относиться к земле и даже что и как садить. Господь не зря это все оставил. И я хочу сказать, друзья, дьявольская система в том, чтобы поселить людей в больших городах. Так и говорят, сатана сотворил города, а Бог деревню. У тебя есть хороший, есть один хороший город, Иерусалим. Все остальные, как мы когда только приехали в Америку, мы жили в Чикаго, меня спрашивают, ну и как там была жизнь. Я говорю, если человек жил в Чикаго, и вот, и потом попадет в ад после жизни в Чикаго, то ему будет скидка, потому что он уже мучился на земле. И оттуда жена уехала, да. Друзья дорогие, дело в том, что когда человек оторван от земли, когда человек не знает, где растут фрукты, для многих детей фрукты растут в холодильнике. Вот, открывают, и они там находятся. У них нету правильного менталитета отношения к Божьему творению. Господь призвал семью, наша обязанность в том, чтобы мы владычествовали и управляли Божьим творением. И поэтому, знаете, есть даже текст Писания во Второзаконии 20 главе, где Бог говорит, что когда ты окружишь город, и вот будешь долго держать этот город в осаде, то не руби деревья, они не могут от тебя спастись. Вот Бог даже заботится о природе врагов, говорит, не порти деревья. Не надо. Господь хочет, чтобы мы мудро и правильно управляли ресурсами, которые мы имеем. И я хочу сказать, друзья, сегодня во многих молодых людях менталитет потребительский. Мне купите, мне дайте, мне надо, я это хочу. Почему у других нет, почему у других есть, а у меня нету и так далее, и так далее. Но у нас должен быть, у наших детей, менталитет производительский. А что ты производишь в семью? Вот придите домой и скажите папе с мамой, а какая финансовая польза от нас в доме? За колледж заплати, за то заплати, за тикет им папа с мамой заплати, или сами платим, да? И так дальше. Нет. Друзья дорогие, а мы должны быть производителями, приносящими пользу семье. Вот давайте так быть настроенными, и поколение, которое пойдет от нас, чтобы не было себялюбивым, а было тем, которое производит. Третий пункт, третий принцип для семьи, который Господь дал. Цель семьи, мы много об этом говорили, поэтому очень коротко повторю, прославлять Бога и служить Ему всей семьей. Авраам был избран для того, чтобы служить Господу своей семьей. Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. Это книга Бытия, 18 глава, 19 стих. Бог говорит, я его избрал служить семьей. Мы говорили много про Иисуса Навина, который служил семьей. Сотник Корнилий, написано, со всем домом боялся Господа и поклонялся ему. Вот так вот семья создана для того, чтобы служить Господу всей семьей. Колоссянам 1 глава 16-17 стих, такие слова. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все ими для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит». Для него созданы наши семьи. Для него. Все им и для него созданы. Поэтому, молодые люди, братья и сестры, когда думая о браке, мы должны думать, брак – это не моя семья. Брак – это моя семья, созданная Господом для Господа. Господом для Господа. Пускай вот будет у нас такой вот правильный менталитет. Четвертое, что должно быть в наших семьях, в семьях воспитывается будущее поколение. Всем братьям рекомендую 77-й псалом с 1 по 8 стих знать просто эти выражения наизусть. Потому что там сказано, что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказывали нам, не скроем от детей их и так далее, и так далее. Бог повелел отцам, матерям воспитывать детей в семье. Наши дети должны расти и приобретать правильный менталитет, правильный характер, правильные привычки в семье. Господь повелел нам учить наших детей в семье. И я не буду много об этом говорить, только хочу последнее затронуть одну мысль. Говоря о том, что мы должны учить наших детей в семье, упускают, говоря об учении, одну очень важную мысль. В семье детей нужно научить правильным стандартам. Не просто знать о Боге. Не просто знать, что есть Господь Иисус Христос. Не просто знать благую весть. Дети должны научиться правильным стандартам. И вот вы знаете, большая проблема многих христианских семей. Дети находятся в семье, Но стандартом их учит не семья. Их учит интернет, их учит школа. Почему мы против public school? Потому что нужно учиться в семье. Их учит кто-либо другие, может быть, друзья. Но в семье дети должны научиться правильным библейским стандартам. И библейские стандарты должны быть на все времена и всегда. В семье не должны меняться стандарты. Вот знаете, когда маленькому ребенку позволяют делать то, что не позволяет старшему, это плохо. Маленького ребенка могут одевать по одному, а потом, когда подрос, говорят, так уже ходить нельзя. И он начинает бунтовать и говорит, а почему нельзя? И он где-то проявляет недовольство. Знаете почему? Потому что ему с детства не установили правильные стандарты. В семье устанавливаются стандарты. С правильными стандартами не рождаются. Они прививаются в семье. И вот просто о некоторых стандартах скажу. Стандарт того, как одеваться, должен быть привит в семье. Это не дело пастыря, это не дело служителей, это дело отца и матери привить правильные стандарты в вопросах внешности. И когда сестрички одевают себя нехорошо, вы знаете, ну то, что вы сами навлекаете на себя Божий гнев, это одна сторона, но вторая сторона, вы позорите родителей. Вы говорите, мой отец и мать меня правильным стандартам не научили. Может быть, вы бунтовали, может быть, они учили, а вы не хотели принять их учение. Может быть, они не учили. Родители должны научить правильным стандартам, говоря об одежде, и просто вот буквально некоторые мысли. Вы знаете, грех быть оголенным. И сегодня часто борьба за то, а что означает оголение. И сегодня в одних церквах оголенность одно означает, в других другое. Я не буду говорить на эту тему, но хочу сказать, вопрос, как одеваться, принадлежит Богу. И сотни текстов Священного Писания говорят о внешности. Говорят о том, как одеваться. Поэтому, когда молодые люди говорят Богу, неважно во что я одет, я говорю, эй, начни дружить с мозгами. Более 300 текстов говорят об одежде, и ты говоришь, Богу неважно? Ну, как-то, ну, начни читать Библию внимательно. Что с тобой происходит? Бог установил стандарты одежды. Более того, Он сам был дизайнером и тем, кто пошил одежду для первых людей. Стыдливость, приличие, целомудрие установлены в Священном Писании, и они должны, этому должны быть научены дети в семье. Говоря о наготе, я хочу сказать, друзья дорогие, нагота всегда связана с бесноватостью. Не все, кто наготу оголяют свою, уже бесноватые, поймите меня правильно. Но в Писании вот есть такое, знаете, соединение. Нагота связана с нечистыми духами. Пример. Человек был одержим нечистыми духами. Какой он был? Нагий, голый. А когда Господь изгнал его бесов, из него бесов, каким он был? Одетым. У меня вопрос, а где он одежду нашел? Может, Петр пожертвовал ему, может, еще кто-то. Не знаю. Но в присутствии Господа этот человек почему-то одет. А кто его научил одеваться? Когда ушли нечистые духи, у него сразу совесть заработала. Заработал дух, а ведь вот это ж скромно, вот это стыдливо. И он начал правильно одеваться. Поэтому храни нас, Господь, вот от всякой наготы. Нагота связана, кстати, с наказанием. Бог, когда говорит дочери Вавилона, Он говорит, открой наготу твою и накажу тебя. Так вот Господь делает. Он наказывает оголением человека, и это наказание Божье. Это не шик моды, это не красота, это может быть Божье наказание. И эти стандарты прививаются в семье. Стандарты в музыке. Что слушают наши дети? Чем питаются их души? Отвечают родители. Сегодня Америка позволила сатане завладеть нацией через музыку. Сегодня многие музыкальные стили были созданы именно сатанистами. Они так и говорят, мы и делали, потому что мы поклоняемся своему Богу. Бунтарская музыка, когда выступали против авторитета родителей, она родилась в бунте. И она продолжает этот бунт. Нет нейтральной музыки. Когда композитор христианский пишет песни для прославления Господа, а потом пишет для мира, то он не Божий человек. Невозможно служить Богу и служить этому миру. Нету нейтральной музыки. Твой дух, если наполнен Духом Божьим, ты будешь поклоняться и прославлять Господа. Кто должен научить правильной музыке? Кто должен привить правильные стандарты музыки? В доме родители. И если дети не научены правильному вкусу музыкальному, проблема, возможно, их дома не учили. И здесь хочу сказать о музыкальных школах. Когда вы отдаете ребенка в музыкальную школу, его там заставляют некоторые произведения сотню раз проигрывать. Я это сам знаю, потому что у меня пианино по 6 часов в день звучит, играют и все. И мы переживаем за то, что они играют. И поэтому мы с учителями говорили наперед, какие произведения мы бы хотели, чтобы они играли, а какие произведения мы сказали, они играть не будут, вплоть до того, что мы заберем их из школы. Потому что мы не хотим, чтобы вот эта музыка, дух автора, который писал это произведение, вошел в них. Мы не хотим. И мы должны привить правильные стандарты, это задача семьи. Мы должны привить хороший вкус к книгам. Родители сами должны читать хорошие книги и должны привить хороший вкус. Мы должны привить нашим детям стандарты в том, с кем дружить. Почему иногда есть проблемы, вот там начали дружить с нехорошим человеком, там опять проблемы из-за дружбы? Потому что родители не привили стандарты, с кем дружить. Не дружи с гневливым, не сообщайся с человеком вспыльчивым. Так говорит Писание. И этим стандартам должны научить родители в доме. Стандарты в устройстве самой семьи. Когда молодые люди вступают в брак, иногда вот тут прозвучал вопрос, а когда будут консультации для молодоженов и все. Друзья дорогие, молодые люди, жених и невеста, должны быть проконсультированы практически по всем вопросам своими родителями. Родители уже должны привить им правильные стандарты, правильное понимание, кто есть муж, кто есть жена, как поступать, как действовать уже в семье, через личный пример, через наставление. Благослови нас, Господь, чтобы наши семьи выполняли правильное предназначение. Действительно, друзья дорогие, Господь наш пастырь, и еще раз хочу сказать о том, что Он ведет нас, Он любит нас, Он приготовил нам злачные пажити, Он желает благословенной, счастливой, радостной жизни в семье для каждого из вас. Друзья, помните об этом. И радуйтесь, и благодарите Господа, что Он уже, как добрый пастырь, это все приготовил. Устройство семьи. В семье Иисуса Навина все было на своем месте. Что я имею в виду? Иисус Навин, как глава дома, был на своем месте. Его жена, помощница его, была на своем месте. Дети Иисуса Навина были на своем месте. Поэтому он говорит, наш дом в правильном состоянии перед Богом, и мы Богу хотим служить. Мы приняли это решение, потому что таково наше устройство. Мы вот так вот устроены внутри, что у нас нету ничего другого, как только служить Господу. Друзья дорогие, здесь очень прекрасный духовный урок. Когда у нас правильное духовное устройство, нас волнует одна главная мысль – служить Господу. Служить Господу индивидуально, служить Господу своей семьей, служить Господу племенем, служить Господу церковью, служить Господу. Что может быть прекрасней? Но это приходит тогда, когда у нас правильное устройство внутри. Итак, у Иисуса Навина правильное устройство. Что это означает? Это означает муж и жена, я только две этих коротких мысли затрону, на своем месте выполняют то, что они должны выполнять. Боюсь, что после того, когда услышат братья, скажут, ага, ты нас подталкиваешь жениться, а теперь говоришь о таких обязанностях. И будете говорить, лучше не жениться. Вот, потому что ответственность на братьях, сестры, жалейте братьев. Большая ответственность на сестрах, но на братьях вдвойне больше. Бедные братья, так что молитесь о них. Прочитаю текст Писания, который не всегда читают на браках, но он очень важен, и он напрямую говорит о семье. Первое послание к Коринфянам, 11 глава, 7 стих. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть Слава мужа. Я избрал этот текст, чтобы показать об устройстве семьи. Можно было бы и другие тексты, которые говорят, что должен делать муж, что должна делать жена. Мы некоторые прочитаем. Но здесь, друзья дорогие, очень важная мысль. Каждый муж должен себя видеть в семье образом и славой Божьей. Ни бизнесменом, ни умным человеком, ни грамотным, ни сильным, ни таким из себя выходящим. Нет и нет. В семье муж – образ и слава Божия. Жена должна, смотря на своего мужа, видеть славу Божию. Дети должны, смотря на своего отца, видеть славу Божию. Муж есть образ и слава Божия. Друзья дорогие, это величайшая ответственность в своей семье, на земле, быть представителем Бога. Образ и слава Божия. Понятно, мы все носим образ Божий, созданы по образу и подобию Божьему, но это ж не все. Как людям увидеть славу Божью? В отце, в муже. Муж есть образ и слава Божия. Братья, которые женатые, действительно ли ваша жена может сказать: «Мой муж – образ и слава Божия»? Братья дорогие, вам, которым предстоит создавать семьи, ваше основание в том, что вы, создавая семью, являетесь для жены и детей образом и славой Божьей. И Господь за это спросит. Если отцы не являют славу Божию в своей семье, Бог с них очень строго спросит перед судилищем. Бог говорит: муж есть. Здесь не сказано, что муж может достигнуть этого. Здесь не сказано, что муж, ну, совершенствуясь, упражняясь духовно, подымется до этого уровня. Муж есть. Это значит, Бог на тебя смотрит, как на свою славу. Небо, ангелы на тебя смотрят, как на образ и славу Божию. И они тебя не видят иначе. Ты есть образ и слава Божия. Жена есть слава мужа. Когда жена понимает, кто она есть, я не свою славу отображаю. Моя задача – отобразить славу мужа. Смотря на меня, на мое поведение, на мои поступки, на мои слова, люди должны не похвалить меня, а сказать, какой у нее муж, какая слава у этого мужа. Сестрички дорогие, те, кто будут вступать в брак, ваша задача в браке не себя показать, не свою красоту, никакие красивые ресницы, брови и так далее. Нет и нет. Ваша задача показать, какой ваш муж, какую он имеет славу. Так говорит Писание. Жена есть. Если жена это не выполняет, она нарушает Божье назначение. Жена есть. Поэтому Господь дал покрывало для жены. Это знак того, что ты есть слава мужа. Некоторые жены пытаются, как говорится, сохранить повеление, что сказано, и себя показать. Они не покрывают голову, а перевязывают. Друзья дорогие, сестра должна радоваться и ясно показать, что она является славой мужа. И пускай все видят, у меня покрытие не полосочка, не шнурок на голове. У меня реальное покрытие, говорящее, я являюсь славой мужа. Жена есть слава мужа. Готова ли ты к этому? Сегодня часто говорят так: мы хотим в браке быть партнерами. Брак – это не соединение партнеров. Партнеры в бизнесе бывают, брак – это не бизнес. Жена, ты становишься славой мужа. Жена есть, она не просто когда-то станет, она уже есть. Итак, каковы же задачи отцов и матерей, мужей и жен? Прежде всего, к отцам. Задача отца, роль отца в том, чтобы отобразить действия Господа на земле. Поэтому муж должен повиноваться Христу во всем. Если ты являешься славой Божьей, то ты повинуешься Господу, потому что твоя задача не себя показать. Не свою семью показать, не свой бизнес показать. Твоя задача показать славу Господа. И вот, говоря о том, что каковы задачи от мужей, он должен быть таким, как Господь его хочет видеть. Отец в семье – это прежде всего пророк. Пророк – это тот, кто в Израиле научал закону Божьему весь народ. Задача мужа – быть тем, кто возвещает Слово Господа в своей семье. Если муж редко читает Библию, если он не любит Слово Божье, он не может выполнять задачу пророка. Он должен предвозвещать пророка. Задача пророка была видеть будущее. Задача отцов – предвидеть будущее своих детей. И это очень высокая ответственность. То есть ты, видя, какой твой ребенок, сын или дочь, видя их качество характера, их таланты, дарования, молясь, в посте пребывая, ты предвидишь, к чему их направить. Потому что бывает такое, когда родители заставляют учиться по какой-то специальности, которая вам не нравится. Правда такое бывало? И потом вы закончили университет и положили диплом, принесли маме, говорите, вот мама, радуйся, я вот выучилась, ты просила. И потрачены годы. Родители неправильно поступили, когда они не предвидели, к чему Господь направляет их детей. Задача отца – учить. Учить надо Слову Божьему, учить надо истинам и учить надо правильно. Просто одно слово о том, как учить. Учить надо убедительно и без крика и гнева. Когда человек кричит, он говорит, у меня убеждения кончились. И это все хорошо понимают. Он неубедительный, поэтому свою неубедительность он пытается восполнить криком. Если в семье кто-то кричит, просто скажите, ну это ж неубедительно. Посмотрите на реакцию. Да. Друзья, мы должны наших детей, просто как бы повторяюсь, научить их правильным взаимоотношениям с Господом. Это задача отцов. Если сын не знает, как себя вести пред лицом Божьим и что делать, это наша проблема, что мы не научили. Отцы должны научить профессии. Передай то, что имеешь сам, или попроси других, чтобы научили твоих детей хорошей профессии. Отцы должны научить к семейной, подготовить к семейной жизни. Второе, или так скажем, такое перечисление, роль отцов. Отец является священником в доме. И священник в доме, священник в храме предстоял пред лицом Божьим за весь народ. Он приносил жертвы, он приносил молитвы. И Иов, когда кончался круг пиршеств у его детей, он предстоял пред лицом Божьим и приносил жертвоприношение за детей, говоря, может быть, они согрешили. Отец, священник в доме, задача которого совершать священнодействие и освящать своих детей. Это задача священника, задача мужа, освящать свою жену, жена освящается мужем. Задача отца, как священника, освящать своих детей, поэтому они святы. И дай нам Господь помнить об этом. Братья дорогие, вы должны, каждый из вас, создавший семью, быть священниками в своем доме. Отец должен быть защитником. Сам Бог защищает своих детей, и Он повелевает отцам защищать своих детей. Мы, как отцы, должны защищать детей от неправильного влияния, от нехорошего мирского влияния, от нехороших поступков. Мы должны защищать их от дьявола, от искушений, от греха. Это наша ответственность. Поэтому я категорически против, когда отцы уезжают надолго из дома, и их нету. Он должен защищать. А кто защищать будет? Ты уехал, и дом пуст. Защитник уехал, главного защитника нету. Поэтому мы должны защищать их в разных сферах нашей жизни. Дом отца имеет стены. Вы знаете, пока Дина жила в доме отца, она была в безопасности. Как только Дина вышла посмотреть на дочерей земли той, Сихем, сын Емора, сделал ей насилие. Она была обесчещена. Почему? Она вышла из защиты отцовского дома. Молодые люди, которые выходят из защиты отцовских домов, потом тяжко страдают и говорят, ну почему меня такие искушения постигают? Почему я борюсь с искушениями и не могу ничего сделать? А ты под защитой отцовского дома? Или нет? Задача отцов быть защитниками. Задача отцов быть мудрыми управителями, попечителями. Иисус Христос заботится и печется о своей церкви, и каждый муж должен заботиться, печись о своей семье. О своих детях, чтобы у них было и физическое питание, и духовное питание, чтобы они были одеты, чтобы учеба была, все остальное он должен provide, то есть поддерживать семью и управлять ей. Муж также должен быть главой жены, мы говорили об этом. И вы знаете, братья молодые, быть главой жены – это непростое дело, потому что одна из забот мужа, знаете в чем? Чтобы угодить жене. Это дело и простое, и непростое, когда вот женитесь, узнаете. Но оно важно, и Писание об этом говорит. Писание говорит, чтобы мужья угождали женам, Писание говорит, чтобы мужья обращались благоразумно с женами, оказывая им честь. Молодой человек, вступающий в брак, он своей избраннице должен будет оказывать честь не до брака, а в течение всей брачной жизни. Оказывая им честь, почему? Потому что Бог говорит, если ты не будешь оказывать честь, у тебя будут проблемы в духовной жизни, у тебя будет препятствие в молитвах. Ты молишься Господу, а какой-то разрыв между тобой и Господом. Почему? А ты честь жене не оказываешь. Братья, вы умеете честь оказывать? Научились? Хорошо родителям оказывать честь, а потом жене. Муж должен любить свою жену так, как Христос возлюбил церковь. Муж должен любить свою жену жертвенной любовью и готов жертвовать всем, включая жизнь, чтобы его жене было хорошо. Рассказывают одну древнюю историю, когда один греческий царь завоевал другого царя, взял его в плен, взял всю его семью в плен, и потом он говорит, что вот пускай один человек с вашей семьи остается, остальные все могут идти. И царь, тот, которого победили, муж, он говорит, пожалуйста, бери меня в рабы, освободи мою жену и детей. Вот, и царю этому понравилось, и он освобождает его и всю семью. И он потом жене говорит своей, ты видишь, какой этот все-таки благородный царь, что отпустил нас. Она говорит, я не видела его благородства, я видела твое благородство, когда ты готов был уйти в рабство, чтобы нам было хорошо. Вот муж должен любить жену так, как Христос любит церковь. И я уже говорил об этом, задача мужа освящать ее. Как Христос осветил церковь, так задача и мужа освящать ее. Чтобы это все выполнять, мужу надо любить Господа, пребывать в Слове Божьем и иметь мудрость. Без любви, без Слова Божьего, без мудрости это не получится. И коротко к будущим женам, матерям, к сестричкам, слово к вам. У каждой из вас, даже еще, кажется, браками не пахнет, но у каждой из вас уже есть представление о том, какая будет семейная жизнь. Откуда я это знаю? У меня 4 дочери, поэтому вот это хорошо известно. И это хорошо, когда есть свои представления, есть свое, что вот хотим, чтобы семья такой была, вот так вот хотим служить Господу, вот так вот жить. Это все хорошо, это нормально, но вступив в брак, вы все должны забыть. Желание мужа – ваше желание. Планы мужа – ваши планы. Его стремления – ваши стремления. Вот вы вышли замуж, стали ему помощницей. Это ваша благословенная и блаженная доля и участь, за которую будет великое вознаграждение. И хочу сказать, когда жена несчастливо выглядит, когда она такая хмурая и говорит, муж не дал мне то, чего я желала, я вот вступала в брак и думала, что у нас вот так и так будет дело идти, семья, а все идет не так, он меня не обеспечил. Знаете, что этим жена говорит? Муж меня не осчастливил. У меня муж недостойный меня, он не сделал мне то, что я ожидала. И люди страдают в семьях от своих ожиданий. И вот это, друзья, бывает печально и разрушает браки. И когда девица, сестра уже, будучи замужем, пытается мужу навязать свои мечтания, то, что вот она хочет, как было, знаете, что будет делать ваш муж будущий? Он будет всеми силами отбиваться от ваших мечтаний, потому что у него есть свои мечтания, у него есть свои планы. И когда есть два разных плана, два разных разномыслия, то всегда будет плохо. Поэтому неудовольствие, неудовлетворенность – это то, что приносит проблемы. Поэтому, сестрички дорогие, вот настройте себя так. Мой добрый пастырь, мы пели, что он водит нас по горам, он заботится о нас. Он меня делает помощницей прекрасному человеку. И вместе с Ним я хочу служить Тебе. Вот какие у Него планы, намерения, такие будут и мои. И еще такая мысль. Не ищите в семье правоты, а ищите мудрости. Когда жена мудрая, она устрояет свой дом. Еще говоря к сестрам, к будущим женам. Берите пример из Сары. Вот Сары. Вот очень хорошая была сестричка наша в Господе. Петр о ней так говорит, первое послание Петра, 3 глава, 6 стих. «Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха». Петр приводит Сару в пример и говорит, «Сара повиновалась Аврааму». Если вы знаете историю Сары, то я представляю, какие бы были реакции у многих из вас. Когда Авраам говорит Саре, скажи, что ты моя сестра, и ее забрал фараон в гарем, и написано, Аврааму было хорошо ради нее, то что было бы, когда Сара вышла бы? Наверное, всю бороду вырвала, правда? Вот, и разобралась бы с ним. Ну, представьте себе, ему за меня хорошо, а я там в гареме. Я там нахожусь, а тебе хорошо, а ты тут довольный. Вот как? Петр говорит, она повиновалась. Более того, она не переставала называть его господином. Она не просто, как бы так, вскользь говорила, что он ее господин. Она его в духе реально считала своим господином. И Петр говорит, вы ее дети, если поступаете так. Иными словами, если сестра, которая замужем, своему мужу не повинуется и не называет господином, то, возможно, она не научена этому, или она не дочь Сары. Вы дети ее, если поступаете так. Дай нам, Господь, чтобы мы поступали, как дочери Сары. Жена должна ее ответственность устроить дом. Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит своими руками. Дай, Господь, мудрости вам всем устроять свои дома. Поэтому я против того, чтобы сестра замужняя ходила на чужие бизнеса. Когда она занята чужим бизнесом, что она делает? Она устрояет чужой дом и свой. Вот, то есть она часть на чужой дом себя отдает, а часть отдает на свой дом. Что-то будет страдать. Потому что Писание говорит, не можете служить двум господам, или одного ненавидеть будете, или другого. И когда жена отдает себя на два дома, она сама в себе разделяется. Да, сестра может работать на работе, и всякие есть переживания и вопросы, но наилучшее – работать из дому. И когда-нибудь мы будем размышлять о том, как поступает жена из 31 главы притчи, какие она работы производит, и как она действует, и как это мудро все делает, что ее хвалят и славят. Так что благослови Господь вас в этом. Жена должна, мы уже говорили об этом, задача ее, цель – быть матерью. И вот дух женщины должен быть стремиться стать матерью. Бывают ситуации, когда Господь не дает детей, или другие бывают трудности, но это уже от Господа. И Господь знает дух каждой женщины, она хочет быть матерью или нет. Качество жены и матери, у нее должна быть мудрость, у нее должна быть добродетельность, добродетельная жена, венец для мужа своего. У нее должны быть благоразумие и разум, и у нее должен быть страх Божий. Жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Поэтому, братья дорогие, ищите некрасивых, ищите мудрых, ищите добродетельных, ищите богобоязненных. Такие устрояют дом. Хотя и красивые могут быть точно такими же, хорошими, добродетельными, любящими и так далее. Вот очень коротко, как я и обещал в 30 минут, рассказать о том, каково же устройство семьи, взаимоотношения между мужем и женой, и каковы их обязанности и ответственности. Почему мы об этом говорим? Чтобы нашим домом служить Господу. Каждый из нас должен быть на своем месте, которое ему предназначил Господь. Это Господь предназначил нам пол. Кто-то родился мужчиной, кто-то родился женщиной. Кстати, сегодня, когда меняют пол, опять выступают против власти Господа. Говорят, мы не хотим, Господи, то, что Ты создал. Господь предназначил каждому свое, и Он ожидает, что мы это предназначение с радостью выполним. Благослови нас в этом, Господь. Аминь.